Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Международное агентство по атомной энергии рассматривает в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии в конце февраля подтвержден специалистами в Лондоне. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил накануне, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана. Представитель США при ООН Джон Болтон предупредил Иран о серьезных последствиях такого курса.
Иран должен осознать, что если он будет продолжать следовать по пути международной изоляции, это приведет к вполне ощутимым и болезненным для него последствиям.
Сказал представитель США при ООН. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, совершено нападение на 2 дома, где проживают русские семьи. Никто не пострадал. В воскресенье вечером в эти дома неизвестные бросили гранаты. Проводится расследование. В Чечне на минах подорвались 3 местных жителя. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В районном центре Нажаюст местный житель Имран Абаев подобрал на улице неизвестный предмет, раздался взрыв. Имрану оторвало кисть правой руки. Тяжелые ранения вследствие взрыва мины на дачном участке вблизи автотрассы Грозный-Сатой утром в понедельник получили 2 жителей чеченской столицы. Взрывное устройство было заложено в бочку с питьевой водой. На федеральной автотрассе Кавказ в Удельметском районе Чечни произошла дорожная авария, в результате которой перевернулся автомобиль с матерью премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова Аймани и сестрой Рамзана Зулай. Состояние пострадавших женщин, по данным МВД Чечни, удовлетворительное, а по факту аварии проводится следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице от сильных ожогов скончался 1 из 6 пострадавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей городской станции скорой помощи. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. Были эвакуированы свыше 400 человек. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии в конце февраля подтвержден специалистами в Лондоне. Из Грузии передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Ответ, полученный из Лондона, не оставляет никаких сомнений. Птица была заражена смертельно опасным для человека вирусом. По указу президента Грузии Михаила Саакашвили, в Хелвачаурском районе Аджарии введено чрезвычайное положение. Вся домашняя птица в радиусе 3 километра от Адлии уничтожена, несмотря на сопротивление местных крестьян. Грузинские птицефабрики терпят катастрофические убытки. Из всех заведений общественного питания, в том числе из ресторанов, изъяты все блюда грузинской кухни из птицы. Министр обороны Грузии Ираклио Курвашвили заявил, что армия готова оказать помощь грузинскому птицеводству и закупить всю птицу, произведенную на фермах, для нужд вооруженных сил. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В американском городе Александрия, штат Виргиния, сегодня суд начинает заслушивать показания свидетелей по делу Закария Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Француз марокканского происхождения Мусауи был арестован в августе 2001 года и полностью отрицает свое участие в организации нападения на Нью-Йорк и Вашингтон. Однако он признался, что прошел подготовку в Аль-Каиде для участия в других подобных терактах в Америке. Мусауи грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек, ранены по меньшей мере 15. Бомба взорвалась рядом с полицейским патрулем. По данным западных агентств, в последние недели в Баакубе, где живут и шииты, и сунниты, взрывы происходят почти каждый день. Хамас не будет считать частичный отход Израиля с оккупированных территорий западного берега Иордана решением палестинской проблемы. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» сообщил представитель экстремистской палестинской группировки «Хамас» Сами Абу Зухри. С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам Абу Зухри, Хамас и после нового отступления Израиля с западного берега Иордана будет продолжать сопротивление оккупации. Главы силовых ведомств Израиля представили правительству план дополнительных односторонних мер по отделению от палестинцев. Израиль с целью укрепления защиты своих границ намерен оставить часть оккупированных территорий и сконцентрировать силы на ключевых рубежах – в Иорданской долине, вокруг нескольких крупных еврейских поселений и Иерусалима. Израиль оправдывает эти односторонние шаги тем, что мирные переговоры с палестинской автономией после прихода к власти Хамаса стали невозможны. Хамас не признает Израиль и призывает к его уничтожению. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. Главная тема переговоров с премьер-министром Стивеном Харпером и главой канадского МИДа Питером Макхеем – двустороннее сотрудничество и международные проблемы. Из Оттавы Лавров направится в Вашингтон, где запланирована его встреча с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт вокруг иранской ядерной программы. В Австрии сегодня открывается двухдневная встреча министров обороны стран Европейского Союза. Главная тема переговоров – отправка европейского миротворческого контингента в Конго для обеспечения безопасности предстоящих там в июне всеобщих выборов. Министры также обсудят создание общеевропейского фонда для исследований в области военных технологий.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Победителя в номинации «Лучший фильм 2005 года» объявил актер Джек Николсон.
«Оскар» вручается «Столкновению».
Картину поставил канадский режиссер Пола Хеггис. Актер Том Хэнкс объявил о лучшем режиссере.
И премией «Оскар» награждается Энг Ли за фильм «Горбатая гора».
Лучшим исполнителем главной мужской роли признан Филипп Сеймур Хоффман в фильме «Капота». Женской – Риз Уизерспун, сыгравшая в картине «Пройти по черте». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Государственная Дума России приняла, Совет Федерации одобрил закон о противодействии терроризму. Теперь дело осталось за подписью президента, и закон, вызвавший так много споров, вступит в силу. За некоторыми исключениями. Статьи, касающиеся возмещения вреда, наступившего вследствие террористического акта или его пресечения, начнут действовать позже, с 1 января 2007 года. О том, что это за закон, кого и от чего он защищает, сегодня мы будем говорить в нашей передаче. Я представляю гостя в студии, это заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Сообщаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для всех городов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. Вот в пояснительной записке к проекту этого закона о противодействии терроризму указывалось, что такой закон принять необходимо хотя бы уже потому, что прошлый закон, ну, то есть который действует сейчас, закон о борьбе с терроризмом, он был принят в 1998 году, но несмотря на все внесенные
по моей инициативе,
поправки...
Впрочем, я автор идеи такого закона, и вот 2 года готовили... Переходил из комитета в комитет, в той думе, во второй. Идея была закона, что нужно иметь какой-то документ, который определяет, как вести контртеррористические операции на территории своей страны. Потому что непонятно, что было такое Чечня. Это была война, мятеж или...
Контртеррористическая операция.
Да, контртеррористическая операция. И тогда было введено вот это понятие, по которому уже Вторая Чеченская война велась по закону.
Да, но теперь да. Вот этот закон признали устаревшим, написали новый закон, который называется о противодействии терроризму. А что, действительно, все так было плохо в... ныне действующем законе?
Я думаю, нет. Ну, просто собрали некоторые предложения, в том числе от силовых ведомств. Ну, и просто политически хотели показать, что мы занимаемся этой проблемой. Кстати, я предлагал тоже поправки, но их до сих пор не приняли. Речь шла о конфискации имущества и задержании родственников террористов. Вот все никак мы не можем это сделать.
То есть вы считаете, что это было бы действенно? Это как-то могло бы остановить
потенциал? В ряде государств, мы знаем, в каких это применяется как технология, поэтому это нормально, абсолютно. Вот это надо было делать. То, что принято, ну, поддерживаем. Но я считаю, что, в общем-то, это вещи нужные, но не ломающие ничего.
А в чем принципиальная разница между вот законом о борьбе с терроризмом и законом о противодействии терроризму? Что там, какое существенное отличие? Для чего это было нужно?
Ну, принята новая редакция, будем так говорить. Какие-то вещи определились, кто отвечает за операцию. Определились варианты компенсации ущерба со стороны террористов жертвам. Дальше, ну, известный пункт о том, что в случае необходимости можно уничтожать воздушные или морские суда.
Вот это был самый спорный пункт
этого
закона.
Да, об этом много говорили, да. Здесь я хочу всех успокоить, во-первых, что никто не собирается завтра сбивать самолеты. И вообще проблема у нас другая, что никто у нас пороха не имеет отдать такие приказы.
У нас... То есть люди просто не будут на себя ответственность брать?
Ну, конечно, но, понимаете, по закону это будет такая возможность. Вы понимаете, отдать такой приказ, кто его отдаст? А с другой стороны, даже без пункта в законе, как, если бы возникает реальная угроза там, ядерному объекту, еще какому-то объекту, ну, надо же это делать. Мы же понимаем, что тут нужен здравый смысл.
Но речь идет о соразмерности.
О соразмерности. И потом мы же без закона сбили Боинг 1 сентября 83 года. Андропов приказал и сбили. Да, это закона не было. Взяли да сбили его. Хотя непонятно, кому он угрожал, но вот он нарушил, а мы его сбили.
Но здесь я с вами поспорю, Алексей Валентинович, все-таки Советский Союз, который во времена которого Боинг сбивали, он не претендовал на правовое государство, на статус правового государства.
Ну, почему? Он был правовым государством. Там тоже все решалось по закону. Я не считаю, что по закону, постановлениям там и так далее. Вот, здесь мы бы поспорили. Это было демократическое государство, где была бюрократическая демократия. Да, но была демократия
бюрократическая. Этот разговор, разговор нас отведет от темы. Мне вот, знаете, что мне было интересно? В пояснительной записке, которую я читала вот к этому закону о противодействии терроризму, было обещано, вот я даже процитирую, что существенно расширена статья информирования общественности об обстоятельствах, связанных с террористической акцией. В ней определены условия деятельности представителей средств массовой информации, при которых не должны ставиться под угрозу жизнь, здоровье мирных граждан, деятельность оперативного штаба, а также безопасность самих работников средств массовой информации. В итоговом документе, в самом законе, вот, который Дума приняла в трех чтениях, одобрил Совет Федерации, этой статьи нет вообще. То есть ее в принципе не существует. Но здесь зато есть вот в статье 2 «Основные принципы противодействия терроризму». Есть положение, в соответствии с которым... принципом является конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников. И получается, что вот если сейчас у людей, которые пережили Норд-Ост, еще есть хоть небольшая надежда узнать, какой именно газ применяли спецслужбы во время контртеррористической операции, то со вступлением в силу этого закона люди никогда ничего не узнают.
Это не совсем так. Ну, понимаете, речь идет о тактике операции. Вы же согласны, что это не обязательно рассказывать? Не обязательно называть, что майор спецназа и его подлинную фамилию, показывать его лицо в средствах информации. Это логично, это, кстати, соблюдают все страны мира. Посмотрите, вот лондонские теракты. Там вообще ничего не показывали. Я внимательно следил за картинкой, которую показывали в Лондоне. Ни трупов не показали, в отличие от наших. Вот, ничего. Показали носилки, там сирены воют, и ничего больше. Оцепленные места, Вот, очень корректно все
делалось. Нет,
да,
это
да,
как это раз абсолютно правильно, это
бесспорно. Что касается относительно газа и причины смерти, ну, это не подпадает под категорию секретность. Так или иначе, конечно, это вопрос в законе не прописан, в законе нельзя все прописать, да, там. Но по здравому смыслу я вам скажу, что, конечно, вот в ситуации Норд-Оста газ не является секретностью. Потому что это причина как бы смерти людей, и здесь не будет. Речь идет о тактике действий, о том, какие заходили, скажем, подразделения, как они вели работу, что там делал доктор Рошаль, не будем говорить, да, так сказать, это самое там. Не только возил воду, да, так сказать, там, и так далее. Ну, вот это не надо говорить, да?
Алексей Валентинович, давайте это послушаем дозвонившихся, но сначала послушаем короткий анонс на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Сегодня мы говорим о недавно принятом Государственной Думой и одобренном Советом Федерации законом о противодействии терроризму. У нас уже есть дозвонившиеся по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушаем Владимира из Нижегородской области, пожалуйста.
Спасибо. У меня вопрос к Митрофанову. Знаете, однажды к Бен-Гуриону обратились и говорят ему, что делать с проститутками. А он говорит, да ничего, у нас как у всех. Вот приняли закон, как у всех. Ну, у нас это генералов головы-то дубовые. Я вот думаю, теперь ни Касьянов на самолете не полетит. Да абсолютно никто. И вы, господин Митрофанов, попадете в опалу Кремля, и вы на самолете не полетите. Собьют, как террористы. Спасибо.
Пожалуйста, Алексей.
Я хочу вас успокоить. Проблема в России другая. Никто никого не собьет. Когда подошли группа товарищей снимать памятник Дзержинскому рядом, так сказать, с Меккой чекистов, да, это минимум тянуло на 10 лет. И ни один человек не вышел с автоматом и с пистолетом Макарова. И никто не защищал. Хотя это было хулиганство, минимум, да? А так еще покушение на общественный строй. Понимаете? У нас нет людей, которые отдадут такие приказы.
Этот режим, этот режим,
ну, когда-нибудь, может, они поменяются. Но если придут те времена, когда появятся люди, они и без закона отдадут такой приказ.
Понимаете? А вы согласны с той мыслью?
Вот. Понимаете, закон здесь не сыграет никакой роли. Нету тех людей. У нас приказ не могут на задержание, там, я не знаю, серьезного преступника отдать. Кто у нас отдаст эти приказы? Успокойтесь вы, спокойно. Это делается в виртуальных целях.
Алексей Валентинович,
больше это
а вы согласны
игра.
Вот с той мыслью Владимира, который дозвонился, что таким образом, вот прописав это положение в законе, власти себя страхуют и представляют себе какую-то дополнительную возможность устранения политических оппонентов?
Нет, да конечно нет. Ну, конечно нет. Ну, Ельцин уговаривал генералов, ну, из двух танков выстрелите в Белый дом. Они говорили, дайте бумагу письменную, пришлите эту письменную бумагу и напишите входящее и исходящее. Вот как они разговаривали с верховным главнокомандующим. Он их не мог заставить в два танка сесть и выстрелить. А вы хотите, чтобы еще самолеты сбивали?
Слушаем Светлану из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы услышать комментарии Митрофанова. Вот когда не было закона и, допустим, не была объявлена война, вот разбомбили целый город. Или
вот
там...
вы правильно говорите, да, абсолютно.
Да, разбомбили целый город без всякого закона. Или вот в Беслане применили тяжелое оружие против школы. Никакого закона на это не было. И тем не менее, все равно никто не отвечает. Так вот, этот закон, мало того, что руки и так были развязаны, так теперь, согласно этому закону, в все будет правильно, и действительно сбить можно любой самолет, в котором летит не понравившееся главнокомандующему лицо.
Вот видите, сложно людей убедить в обратном.
Ну, я вас
сложно.
Убеждаю, я знаю кухню управления изнутри, поэтому, как человек, знающий изнутри эту кухню, я вам говорю, что у нас нет проблемы такой, что вот все сейчас кинутся сбивать самолеты. У нас ничего никто не может сбить, да, так сказать. И, как вы правильно говорили, бомбежка Грозного, так сказать, это так уже нажали на военных, да, когда они стали терять сотнями своих военнослужащих Грозного, вот тогда они, так сказать, пошли на это. Так что это крайний случай, когда действительно будет угроза какому-то ядерному объекту или еще какому-то стратегически важному объекту, такие есть, понимаете, плотины и прочее. Да, такая теоретическая возможность есть, но это не означает, что все прям кинулись применять это на практике. Так что это скорее политическая мера, такая виртуальная мера давления, в том числе и на террористов, для предупреждения, а не для того, чтобы это применять с утра до вечера. У нас Руста надо было сбивать, а его не сбили, понимаете, это сказать. Вот сколько он летел, и никто его не сбил, хотя его надо было немедленно сбить, да? А потому что никто не понимал, кто должен принять это решение.
Алексей Валентинович, я хочу все-таки увести наш разговор от обсуждения статей, в которых говорится о воздушных и морских судах.
Ну, просто она вызвала наибольшее, да?
Да, наибольший резонанс. Да. И вернуться к информированию населения. Вот в частности, этот закон предусматривает специальный правовой режим контртеррористической операции. В соответствии с введением этого режима существенно будут ограничены многие права граждан на территории, где контртеррористическая операция проводится. Но в частности,
и раньше
у них будут проводить проверку документов, прослушивать телефонные переговоры, читать почту, беспрепятственно проникать в жилые, да, помещения, в квартиры, дома. Это все написано, да, что могут делать силовики. А между тем, нигде в законе нету информации о том, откуда люди узнают, что на территории данного конкретного там субъекта федерации проводится контртеррористическая операция. Мало того, что она проводится, что вводится специальный правовой режим. Кто об этом должен информировать граждан? Откуда это следует? И не получится ли так, что вот в законе не прописали, и военные посчитают, и военные, и ФСБ посчитают, что значит, не надо никому ни о чем говорить. И сделать все тихонько под шумок.
Ну, понимаете, что военные шагу без команды даже в туалет не ходят. Поэтому успокоимся в этом смысле. Если такая операция будет вестись, о ней будет, конечно же, объявлено, в том числе и местными властями, по каналам телевидения. Еще, что бы мы ни говорили, но никогда ни разу не проводилась у нас, так сказать, серьезная операция без того, чтобы, в общем, это не имело широкую огласку. Не удалось скрыть ни одной операции серьезной, да, которая проводилась и была бы скрыта. Поэтому до людей доведут до сведения, они будут хорошо знать, что что-то происходит.
А кто должен будет доводить до
местные
сведения?
Местные власти. Кто руководит? Местные власти, безусловно.
Но ведь если на них законодателем не возложена такая обязанность, то они посчитают,
нет,
что это не
нужно? Нет, она возложена. Она возложена, есть сопутствующие законы, и военные сами ничего
проводить
не будут.
Имеется в виду закон информации и информатизации?
Конечно. И они, конечно, у всех чрезвычайных ситуациях обязаны сообщать, и они будут людей вставить в курс дела. Это, я считаю, выдуманной проблемой, да, там что... Вот кто-то воспользуется этой ситуацией, будет вести. Какие ситуации, может, возможно, где-то в зоне Чеченской, может, республики, где постоянно проводятся такие операции.
Но невозможно.
Как бы, ну, там ведутся же, да, ситуация там посложнее, чем в обычных регионах. Поэтому там еще какие-то варианты возможны, может быть, где-то в каких-то зонах Дагестана. Вот. Но, как правило,
этой проблемы
нет.
В принципе, у людей
нет.
Есть гарантия, что их телефонные переговоры и их почту никто не будет прослушивать, просматривать.
В иные моменты, так сказать, думаю, что да.
Давайте послушаем.
Хотя вы знаете и закон об оперативной деятельности, и там тоже есть право у соответствующих служб на документирование. Это тоже, ну, все, что согласно закону, то будет делаться.
Слушаем Геннадия Григорьевича, дозвонившегося.
Я хотел бы обратиться, так сказать, к вашему гостю о том, что он же за плечами имеет МГИМО, кончал потом из этого. Является ли режим это самое Хамаза террористическим, который уничтожает детей, женщин? Кстати, 30% это бывшие российские граждане. И их принимают в Москве, как понимаете, для того, чтобы легализовать. Они посчитали, что их легализовывают. Неужели игры эти, вообще цель оправдывает средства, должно всегда преобладать? И какие приговоры? Мы подписали соглашение о противодействии международному терроризму, международному. Хамас считается международным террористической организацией или нет, которая...
Да, спасибо, Геннадий Григорьевич. Пожалуйста, Алексей Валентинович, ответьте на вопрос.
Немножко не на тему, но я отвечу. Мы, Россия никогда не считала Хамас террористической организацией, не признавала впрямую Хамас террористической организацией. В этом смысле России легче сейчас общаться с Хамасом. И именно поэтому четверка, квартет так называемый, согласована. Давайте прямо скажу, что инициатива Путина была согласована и с американцами, и с Евросоюзом. Мы не сами принимали Хамас, нам просто легче, потому что американцы загнали себя в угол тем, что, так сказать, всегда считали их террористами, а мы нет. Мы поддерживали свои отношения с Организацией освобождения Палестины. Мы, к слову сказать, создавали эту организацию в советское время. Вот, еще не все документы рассказаны о том, какую роль сыграл Советский Союз, кто такой Ясер Арафат, был ли он Ясером Арафатом, или у него полностью выдуманная биография. Еще придет время, книжки будут опубликованы. Это все делал Советский Союз, понимаете? Поэтому не зря они сюда приехали. Они приехали туда, где много лет им помогали, да? Вот. Приехали встретиться со старыми друзьями.
Так что, на ваш взгляд, это вот никак не противоречит это, идее противодействия
это
терроризму?
Это не противоречит, ну, а понимаете, вообще это очень тонкая грань. Мы все время говорим про терроризм, но мы забываем, что это немножко такая... игрушка выдуманная в международном плане. Потому что, а как разделять, где терроризм, а где национально-освободительное движение? Ну где? Мы сами жили в стране, которую управляли люди с террористическим прошлым. Как большевики пришли к власти? С чего они начинались? Что они устраивали, да? Это была сначала террористическая организация, потом правящая партия, потом с ней стал общаться весь мир. Куда деваться, включая американцев, и даже неплохо сотрудничали. А потом она уже переросла в бюрократическую, в демократическую, и докатилась до Горбачева, да? Который уже не был, конечно, террористом. Но вначале-то у них террористическое прошлое было. Абсолютно. Вспомните их 19 лет борьбы подпольной. Так что
спасибо,
давайте
Алексей
спокойно,
Валентинович.
Так сказать, слушаем к этому относиться. Это политика большая.
Слушаем, Анатолий из Подмосковья. Очень коротко, пожалуйста, ваш вопрос.
Очень коротко. Скажите, пожалуйста, почему Радио Свобода приглашает в свой эфир людей, которые являются позором российской политики?
Потому что это Радио Свобода. Понимаете? Она же свобода. Она разных людей приглашает, в том числе и людей, которые высказывают точку зрения, которая вам не нравится.
Да, спасибо, Алексей Валентинович, что вы за меня ответили. Я же со своей стороны скажу, что господин Митрофанов приглашен в эфир Радио Свобода как заместитель председателя комитета, профильного комитета Государственной Думы, в чьих интересах в том числе было...
И как автор закона изначально 96-го года о борьбе с терроризмом.
Да, я кандидат юридических наук, профессор. Закон, который вы приняли по поводу терроризма в воздухе, ни в одной международной конвенции положений таких нет, пишет человек на пейджер. Никак нельзя успокоить, не могут люди успокоить. Мне страшно, что я буду лететь на самолете, который захватит террористы, и меня собьют, вместо того, чтобы посадить...
Ну, подождите, вот посмотрите, вот вам страшно. А Буш сбил самолет 11 сентября, и что? Что, где-то это обсуждается? Они же сбили самолет этот. Потом начали врать, что он там упал, еще чего-то. Это же туманная история. По некоторым данным, там не один сбили самолет. Вот один точно известен, потому что уже CNN передало тогда, и скрыть это было нельзя. Есть данные, что там больше сбит самолет. Ну, сбили. Что делать? Вот такая была ситуация.
Спасибо, Алексей Валентинович. Мы продолжим нашу передачу и разговор о законе о противодействии терроризму сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что со мной в студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. И, кстати, о приезде делегации ХАМАС в Россию. Сегодня в 7 вечера после выпуска новостей слушайте передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Виталий Портников подводит итоги визита делегации ХАМАС в Москву. Для участия в передаче приглашен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, политолог Георгий Мирский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу. Власти Узбекистана приостановили деятельность Международного фонда Евразии, оказывающего помощь независимым СМИ и демократическим институтам. Об этом Радио Свобода сообщил директор ташкентского представительства организации Джефф Эрлих. Сегодня в суде Ташкента начались слушания и о закрытии представительства правозащитной организации Freedom House. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице скончался один из 6 пострадавших. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. В американском городе Александрия, штат Виргиния, сегодня суд начинает заслушивать показания свидетелей по делу Закария Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. В иракском городе Баакуба при взрыве бомбы погибли 5 человек, ранено по меньшей мере 15. В Афганистане убит афганский сотрудник гуманитарной миссии ООН. Как сообщили местные власти, это произошло в воскресенье на границе провинции Фарах и Герат. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. В Австрии сегодня открывается двухдневная встреча министров обороны стран ЕС. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии в конце февраля подтвержден специалистами в Лондоне. На территории района, где был обнаружен мертвый лебедь, действует режим чрезвычайного положения. Парламент Дагестана утвердил Шамиля Зайналова главой правительства республики. Прежний кабинет министров сложил полномочия в связи с избранием 20 февраля нового президента республики.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Сегодня мы обсуждаем закон о противодействии терроризму, который недавно приняла Государственная Дума и практически на днях одобрил Совет Федерации. Так что теперь дело осталось лишь за подписью президента. Я напоминаю, телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. У нас уже есть дозвонившиеся. Послушаем Анну Ивановну из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Анна Ивановна, мы вас слушаем. Сорвался звонок. Слушаем Надежду Аркадьевну из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в чем я абсолютно согласна.
И теперь мы и вас уже не слышим. Надежда Аркадьевна.
Это очень действенно. Вот в следующий раз они подумают, брать Беслан или Дубровку в заложники. Сколько можно было бы спасти жизни? Не надо кровопролития. Но вот эти родственные связи на Кавказе очень сильны. И вот это именно было бы противодействием терроризму. Чтобы знали, что ты берешь заложники, и мы тоже твоих детей, и матерей, и отцов тоже возьмем. Вот это было бы действенно. Я абсолютно с господином Митрофановым согласна.
Ваше мнение понятно. Я вижу, Алексей Валентинович, хотите прокомментировать этот звонок?
Ну, мне приятно, что вы поняли это. Я давно добиваюсь понимания этого в Государственной Думе. Но, к сожалению, у нас нужно реки крови пролить, чтобы кто-то что-то понял. Напоминаю вам, что когда чеченцы, чеченские террористы захватили паром в Турции, то именно этот метод был применен, после чего они сдались. Были привезены родственники, и сразу турки им объяснили, что к чему. Понимаете, турки не церемонятся, у них другая традиция. Мы же будем вести дискуссии.
Но, тем не менее, Россия же претендует на статус правового государства. И странно привлекать к ответственности родственников террористов, которые, может быть, никакого отношения, и иногда чаще всего так и бывает, никакого отношения к террористической деятельности не имеют.
Нет, мы хотим их привлечь именно для того, чтобы они провели собеседование с террористами. Мы же не говорим, что мы их хотим ликвидировать или что-то. Но в момент совершения акта пусть брат поговорит с братом. Один брат будет находиться в руках ФСБ, а другой там, где он ведет свою террористическую операцию. Ну, почему нет?
Алексей Валентинович, вот я когда читала этот закон, я пыталась найти там чего-нибудь хорошее, чего нету в действующем законе, и все-таки нашла. Наконец, вот в этом законе появилась персональная ответственность человека, руководителя контртеррористической операции. Ответственность за содеянное в ходе, собственно, вот этой операции. Вот прямо в 13-й статье так и написано. Руководство контртеррористической операции осуществляет ее руководитель, который несет персональную ответственность за ее проведение. Правда, из закона довольно сложно понять вообще, кто же является руководителем, поскольку здесь такая путаница происходит, и в разных случаях руководителем может быть разный человек. Но, тем не менее, можно ли считать, что если здесь написано, что ответственность за проведение лежит на руководителе, то и ответственность и отвечать за все содеянное в ходе этой операции будет этот конкретный человек?
Да, конечно. И мы должны добиваться того, чтобы этот человек был конкретный офицер, а не директор ФСБ, допустим, или президент. Два теракта показали, что решения принимались на самом верху. А это неправильно, потому что идут часы, идут дни, и обе операции в Беслане и Нордост ведь третьи сутки шли, люди измотаны. Люди уже вообще ничего не понимали, их довели до такого состояния. Штурм должен был состояться через два часа. Принимать решение майор ФСБ, не выше. Конкретно человек, которому говорят вперед, он знает местную обстановку.
Вы считаете, у него достаточно профессионализма на местах?
Да нет, мы же за это их кормим, поим и создаем эти подразделения. Для чего? Для чего? Вы представляете ситуацию? Все звонят в Москву, там Патрушеву, там, а Патрушев идет выше. И вот и что это? Что это за принятие решений? Все боятся принимать решения. Руководство московское не знает местной обстановки, не знает местной специфики. Они должны либо приехать, опросить, провести совещание. Это как минимум трое суток. Ну что же мы мучаем людей? Ведь если бы на Дубровке операция началась через 2-3 часа, люди выжило бы вообще гораздо большее число людей. Они же были тогда...
Ну, к сожалению, история не имеет сослагательного...
Вот мы и хотим, чтобы майор принимал решение. Майор и на себя брал решение. Они директор ФСБ, замдиректор ФСБ, и вот эта вся бюрократия и так далее. Они должны отвечать за общее состояние безопасности в стране, да? За снабжение, за многие вещи. Но, извините, не за то, что в городе Икс солдат захватил двух заложников и должен приезжать директор ФСБ разбираться. Ну, это не должно быть так.
Ваше мнение мне понятно. На пейджер пришло сообщение от Лидии Ивановны. У международного сообщества нет одинакового понятия слова терроризм. К примеру, для Буша террорист Саддам Хусейн, а для меня он национальный герой. Вопрос, какое понятие в законе о противодействии терроризму закреплено под словом терроризм? Зачитайте, пожалуйста. Специально, Лидия Ивановна, для вас и для всех слушателей я зачитываю. Это третья статья закона и прямо под первым пунктом. Терроризм, идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и или иными формами противоправных насильственных действий. Так законодатель трактует понятие терроризм в России. У нас есть дозвонившиеся, слушаем Владимира из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я хотел бы не согласиться с некоторыми высказываниями вашего гостя, господина Митрофанова. В нашем государстве, будь то Советский Союз или вот нынешняя Россия, сбивали, сбивают и будут всегда сбивать самолеты и прочие там объекты. А вот этот пример с этим мальчиком русским, он неуместен, потому что там по многим техническим причинам его не могли сбить над Москвой. И хочу задать вопрос господину Митрофанову. Кто сбил вот эти вот самолеты? Два корейских Боинга, где находились по 100 человек и более.
В одном спасли
люди, во втором все погибли. Кто сбил вот этого разведчика над Уралом? Помимо этого, перед ним еще сбили нашего летчика. Кто? Спасибо.
Кто Спасибо сбил? За ваши вопросы, пожалуйста.
Во-первых, корейский Боинг был один, это мифы, там что их два было.
Еще вы знаете достоверно.
Еще не знаю, неизвестно, были ли там пассажиры, там много загадок в этой истории. Но решение принимал Андропов, первое лицо тогда СССР. Решение сбивать самолет-шпион принимал Хрущев. Вот и все. У нас всегда первые лица принимают такие решения. Так что, я думаю, для вас это не секрет. Но вы согласитесь, что самолет-шпион сбивать надо было? Что он будет летать над с Боингом? Сложнее ситуация.
Но, тем не менее, Алексей Валентинович, вот все-таки, так как мы постоянно ходим вокруг да около этого вопроса о том, сбивать или не сбивать самолеты, нету ли опасений, не было ли опасений у депутатов, которые принимали этот закон, что люди, которые будут находиться на борту самолета, включая и пилотов этого самолета, зная о том, что в законе есть такое положение, будут всячески способствовать и помогать террористам, потому что никому, кто летит, находится в воздухе, не хочется быть сбитым с земли. И нет ли опасения, что в любом случае никакой ответственности террорист, захвативший самолет, не понесет, поскольку экипаж будет сообщать на землю, что у нас все в порядке, или будет говорить о каких-то технических причинах, но слово «терроризм» нигде не прозвучит.
Ну, я еще раз хочу сказать, что речь идет о ликвидации летящего объекта, только если он угрожает, серьезно угрожает жизнедеятельности государства. А не то, что сообщили, что там террорист, переговоров никаких не ведется, сразу уничтожают, чтобы правильно поняли. Но извините, если самолет летит на Воронежскую атомную станцию или на Калининскую, да, извините, что мы должны делать в этом случае?
Да,
ну, вот давайте задумаемся над этим. Ну, тоже ведь... вы что, хотите второй Чернобыль? Не хотите, да? Поэтому давайте не будем все-таки здесь перегибать. Пока такое впечатление, что вот примут закон, на второй день начнут прямо подстреливать самолеты. Это ЧПшные истории. Их наберется там раз, не дай бог, там на 100 лет. Так что это в основном такой теоретический разговор.
Спасибо. Слушаем Людмилу Ефимовну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Очень люблю вашу передачу. Спасибо за нее.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а если террористы возьмут высокопоставленных людей?
И что?
Наших кремлевских. Их тоже будут сбивать?
Ну, я вам еще раз говорю, мы с вами разбираем очень теоретические ситуации. А если бы там, если бы это будет Air Force One, где летит президент США, давайте рассмотрим ситуацию, как в фильме было, да? А давайте это посмотрим там еще какую-то... Никто, это дается некое право, но вы понимаете, что такое данное решение. И ясно, что решение такое принимает всегда первое лицо государства. И поэтому это очень штучные случаи.
Давайте. То есть решение, все-таки решение о том, чтобы сбивать самолет, будет принимать первое лицо государства?
Ну, мы же понимаем, что именно так и будет. Никакой военный у нас не примет на себя ответственность. Ну, это исключено.
Но здесь вы себе несколько противоречите, Алексей Валентинович. Ну, потому что вы сначала говорите, что такие решения должны принимать
майор. Так должен, но не будет. Мы же знаем, как это будет у нас государство. Ну, должен. Хотелось бы, но не такое решение, как сбивать самолет. Решение проводить контртеррористическую операцию, обезвреживать на земле. Но самолет – это другое дело. Самолет перемещается, и он реально может наносить, так сказать, создать проблемы для каких-то объектов.
Алексей Валентинович, еще одна статья есть. есть в этом законе, которая меня, например, очень смущает. Это статья 18, в которой говорится о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта. Здесь, в частности, в этой статье написано, что, да, материальный ущерб возмещать будут. То есть, если сгорела квартира, машина, ну, я так понимаю, да? Но компенсацию морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.
Ну,
то есть, получается... То есть получается, что она не осуществляется никогда, поскольку, как мы знаем по Нордосту, не осталось никого, никого из террористов, с кого можно было бы потребовать компенсации морального вреда.
Государство возмещает, еще раз повторю, возмещает ущерб, да, и не отказывается от своих обязательств, но вводится еще понятие вот компенсации, моральной компенсации. А кто должен это делать? Государство тоже? За что? За тех людей, которые напали? Что государство несет ответственность за каждого идиота, который бегает на нашей территории, так сказать? Ну, это неправильно. Это инфантилистский, детский подход какой-то. Что, а вот за все пусть отвечает Путин или там государство. Это неправильно. Понимаете, мы часто в нашей жизни вручаем себя в чьи-то руки. В руки хирурга, который делает нам операции, и на 2 часа мы зависим от него полностью. В руки водителя, в чью машину мы садимся. В руки пилота, когда мы садимся, так сказать, в самолет. В руки машиниста, локомотива, когда мы садимся. Мы всегда зависим от кого-то. И давайте не будем, так сказать, вот именно вести себя
да,
так, что...
Все-таки...
Вот пусть государство за все нам отвечает.
Нет, но
вот
все-таки пример с хирургом, то, что... он не очень удачный, согласитесь, поскольку
как
хирург
это?
Останется жив после того, как сделает неудачную операцию. Его можно привлечь к ответственности и потребовать с него компенсации. А террорист, который захватил самолет, школу, концертный
так
зал,
хочу...
был уничтожен в ходе террористической операции,
ну, значит,
уже никогда никому ничего,
ну, значит,
не возместит.
А вы хотите кому адресовать это? Давайте к родственникам, к его, я согласен. Давайте так. А что вы хотите к Путину это? Почему он должен отвечать за 150 миллионов человек? За каждого человека он здесь должен отвечать. Что это за патерналистский такой детский подход? Вот папа пусть за все отвечает. Да не так это. Он отвечает за состояние систем безопасности, за то, как армия, за принятие решений такого класса, как, скажем, ну, боевые действия в Чечне. Это да. Здесь мы не можем снять с него ответственность. Но за каждый теракт, за 10 человек, которые куда-то ворвались, за солдата, который там одурел без девок и захватил, так сказать, заложников, за идиотов, которые пытали там Сычева.
А куда,
ну,
же смотрели, спецслужбы, которые допустили этих 10 человек и не предотвратили теракт? Слушаем
это...
Владимира из Москвы.
Тогда давайте полную гарантию, что гриппа не будет, что никто болеть не будет и так далее. Ну, это неправильно.
Слушаем Владимира из Москвы, пожалуйста,
сосулька
говорите.
Не упадет,
да, я хочу сказать, что Алексей Митрофанов, конечно, очень... такие сложные вопросы обсуждает, но настолько уверенно, что как будто он легко может решить. Какая-то уверенность непробиваемая в голосе. И вот когда говорит, что майор должен, так сказать, отвечать за террористическую операцию, то это просто значит, что он ни разу такой операцией не руководил. Майор не может принимать такие решения. Это должна быть система быстрого принятия решений, включая и того же президента. Это должна быть инструкция по отработке таких системных решений. Но майор может только выполнять, ну, какие-то оперативные дела. И как заявлять, что майор может проводить террористическую операцию?
Ваше мнение понятно, Владимир. Давайте послушаем Юрия Павловича из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
По голосу узнали. Кузнецов Юрий Павлович.
Да, Юрий Павлович, здрасте.
Это
депутат, наш коллега из Питера.
Я вас полностью поддерживаю. И я вам должен сказать, что вы очень доступным популистским языком объясняете прописные истины. Я сейчас вас поддерживаю как ученый, просто сошлюсь на исторические факты. Чтобы малой кровью решить вопросы профилактики большой крови, всегда существовало заложничество, причем очень гуманное. Так называемые азаматы, они жили при царском дворце, те же дети Шамиля. Больше того, существовала всегда скрытая практика превентивного вычисления и уничтожения потенциально опасных вот таких террористов. Казачество перед посевными кампаниями, как только выйдет первая так называемая зеленка, шли на территорию горцев и вырезали тех юношей, которые могли стать
террористами. Юрий Павлович, то есть вы предлагаете сейчас вернуть в России вот к тем стародавним временам, да?
Нет.
То есть вы призываете людей к насилию, бороться с насилием путем насилия? Получается
вы усугубляете не в ту сторону. Вот я рос в Питере, и у нас так называемые штатники были. Мальчики, которые молились на доллар, никогда в этой Америке не побывав. Я в ней был, я ее знаю. И мне абсолютно никак не подходят для решения наших российских проблем те западные критерии, с которыми вы пытаетесь спорить сегодня, вот, ведя за собой, кстати, нашего обывателя в основной своей массе. А сейчас я к окончанию вот этого своего такой ремарки. И поверьте мне, я действительно ученый человек, историк, кандидат философских наук. Я знаю, о чем я говорю, и ответственно говорю. Вот когда мы осуждаем людей, принимающих волевые решения, в первую очередь военных, в том числе и военных времен Отечественной войны, всегда помните, очень немногие люди способны брать на себя решение, кому жить, а кому умирать. Вот я не способен это делать. И не стремлюсь к этому, но должны быть профессионалы, которые совершенно четко говорят, да, вот вы сейчас пойдете, атакуете и погибнете, но вы спасете десятки других. Это дело профессионалов.
Юрий Павлович,
надо это делать.
Да, спасибо большое, ваше мнение понятно, но здесь речь все-таки идет о персональной ответственности человека, который принял это решение. Мы, как правило, никогда не знаем, кто конкретно принял то или иное решение.
Не за то, чтобы это знать.
Из закона этого не следует.
Нет, дело в том, что, ну как, там же написано, что есть руководитель. И я вам скажу, что в прошлые годы, когда речь идет о крупных, конечно, террористических актах, решения принимались на самом верху. И это плохо, с моей точки зрения.
Вы уже об этом говорили. Очень говорили, плохо, почему?
Да, очень плохо. И то, что вот говорил сейчас господин Кузнецов, это тоже очень важно. Так сказать, вот исторические примеры, как делаются. И есть интеллектуальные формы, допустим, вы знаете Ивановский интердетдом, да? Все много лет все время хлопали в ладоши. Там были дети Мао Цзэдуна, других руководителей, коммунистических руководителей. Сталин же не зря собирал детей. На всякий случай, чтобы родители не шалили. Вот.
Вы считаете, что есть, можно вернуться
можно,
к этой практике?
В хороших условиях содержать, в замечательных, знаете, такие. Это самое, но, так сказать, чтобы все знали.
Это просто уводит в таком случае страну от статуса правового государства, нет, уводит в дебри.
Нет, почему в дебри? Ну, блестящий интердетдом, Иван, поезжайте, все бы позавидуют, как там дети жили.
Слушаем Марину из Москвы, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение. Я считаю, что когда есть спецслужбы, которые не должны допускать террористические акты, вне зависимости от того, они захватили самолет или учреждение, или неважно, должны нести именно они моральную и материальную ответственность, потому что они это допустили, а не те, которые это совершили, потому что они, во-первых, нищие, с них что, там 2-3 человека, их могут быть сотни, и кто это будет возмещать? Эти нищие люди, я считаю, что это должно делать только государство.
Да, ответьте, пожалуйста.
Вы не совсем поняли. Государство и так несет ответственность по закону за ущерб, и все это на государство. Речь идет, что вводится еще один вид компенсации. Компенсация со стороны террористов. Государство не снимает с собой ответственность. Чтобы вы не поняли так, что все, государство не отвечает, а будут отвечать теперь террористы. Нет, еще и они будут отвечать. Государство за ущерб платит. Ну, извините, за моральный ущерб почему государство должно отвечать? Вот. Ну, это неправильно совершенно, понимаете? Потому что в душу каждому человеку не залезешь. И нету универсальных схем, которые бы нас полностью закрыли от возможности терроризма. Ну, нету в жизни. Это жизнь. Сосулька упадет на голову. И мы не знаем, когда. Кирпич упал. Обвалилось перекрытие на рынке, так сказать. Ну, кто знает, что в жизни
происходит. То есть ответственность никто не несет?
Нет, несет ответственность, если конечно.
Если упала с крыши сосулька, то понятно, кто будет отвечать. Будет отвечать обслуживающая организация.
И здесь понятно, если крупный, так сказать, теракт, и за его проведение должен отвечать, и согласно закону, руководитель операции, который проводит.
То есть все. Он будет компенсировать да? моральный вред?
Нет, государство.
Государство.
Государство. Государство себя это берет и по старому закону, и по этому. Так что здесь проблем нет, государство.
Нет, но... вот как раз по этому закону оно возлагает ответственность по компенсации морального вреда.
Морального, но ущерб же все равно государство на себя берет. Морального, да. Но еще вдумайтесь в идею, что за моральный ущерб жертвам государства должно отчитываться? Потому что какой-то баран захватил, так сказать, заложников. Ну мы что, каждому барану должны в голову залезть?
Алексей Валентинович, есть еще такое, точнее, нету такого положения, которое существует в нынешнем действующем законе о борьбе с терроризмом, в соответствии с которым 24-я статья «Дела о преступлениях террористического характера, а также дела о возмещении вреда, причиненного в результате террористической акции, по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства». Сейчас в новом законе такого положения нет. Следует ли из этого, что все судебные процессы по такому рода делам будут проходить в открытом судебном заседании?
Нет, не следует.
Почему?
Это усмотрение суда.
То есть у людей не появляется дополнительной надежды на то, что они узнают какие-то дополнительные подробности о том, что же на самом деле произошло?
Ну, всегда вопросы такого рода, это пусть суд решает, что мы у суда будем забирать это. Какие-то обстоятельства, при которых суд считает необходимым закрыть. Там, где раскрывается тактика действия спецподразделений, еще что-то. Какие-то обстоятельства, которые позволяют открыть. Ну, пусть суд решает. Ну, что мы? Судья вообще в этом смысле наделен большим
полномочием. То есть это не было умышленное исключение нормы из закона?
Нет, это будет решать судья.
Угу. Еще одна норма закона, теперь норма закона, действующего закона о борьбе с терроризмом, отсутствует в законе о противодействии терроризму. Это норма, которая касалась погребения террористов, уничтоженных в результате пресечения террористической...
Ну, там поправки были эти после... Дубровки же приняли эти
операции,
поправки.
Да. Но вот в законе о противодействии терроризму, в его нынешней редакции, об этом вообще ничего не говорится. И в частности, не говорится и о том, что тела для захоронения не выдаются. Это говорит о чем? То, что законодатель передумал и решили выдавать тела террористов, которые были уничтожены во время операции, или просто пропустили и скоро будут внесены какие-то поправки?
Поправки уже вряд ли будут внесены, но просто я думаю, что это вообще, когда вносилось в виде поправки, во многом вносилось на эмоциональной волне. Понятно, когда была Дубровка там и прочее. Это такая штука, которую ну, я бы вообще не определял законами. Ну что там тела?
То есть об этом депутаты вообще не думали
ну,
вот сейчас?
Такая
когда
деликатная
принимали.
Тема, да, знаете.
Слушаю Марию Николаевну из Москвы, пожалуйста, говорите.
У меня вопрос к господину Митрофанову. Вот я хотела бы вернуться к вопросу о моральной ответственности. Наш главнокомандующий, он же недавно выступал и вообще неоднократно по поводу того, что нужно уничтожать этих террористов в щелях, где угодно. Так кто же, раз дано прямое указание уничтожать террористов, то кто же будет моральную ответственность нести, там моральный вред компенсировать? Это же чушь какая-то.
Ну, получается, несостыковка.
Ну, что несостыковка? Вы что, хотите вместо террористов возложить на государство ответственность за...
Которое допустило...
Ну, тогда государство за все отвечает. Вы заболели гриппом, значит, это виновно государство. Оно вас вовремя не вакцинировали. Сосулька, значит, тоже Путин отвечает за это. Ну, нельзя. Ну, давайте не впадать в крайности в какие. Да, он приказал уничтожать террористов. Но теракты – это не обязательно системные группы террористов. Это мало ли кто может быть террористами, да, так сказать, сейчас. Мы все время видим кавказцев, это могут быть другие ситуации. И что за них все время отвечает Путин? Государство свою часть ответственности взяло, ущерб будет компенсировать, но моральный ущерб не может быть на государстве. Это моральный ущерб всегда персонален. Не надо снимать ответственность с тех людей и с их родственников, которые этим делом промышляют. А так у нас за все будет отвечать Путин, а значит, ни за что не будет отвечать. Вы понимаете, возлагая на Путина и на государство всю ответственность, вы делаете так, что он ни за что не будет отвечать. Потому что у нас вся ответственность на него, значит, с него и спросите.
Спасибо, Алексей Валентинович. Но раз уж мы здесь договорились до ответственности президента, только он пока не поставил подпись под законом о противодействии терроризму, и, возможно, на этой стадии что-то еще изменится, и люди, которые недовольны отдельными положениями принятого Думой закона, будут удовлетворены. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей на «Радио Свобода» вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе Апшу».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.